Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Это программа «Беседы о вечном». И сегодня нашим гостем становится клирик прихода всех святых города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мне очень хотелось, знаете, на какую с вами поговорить тему. Она называется «О мечтательности». И очень хотелось бы, чтобы наши радиослушатели приняли участие в этом разговоре. Потому что вот по моим наблюдениям, вообще как бы глядя на людей, на детей, на стариков, и ты понимаешь, что вот мечта, она как-то очень большое место занимает в личности человека. И даже взять какие-то художественные произведения, которые тебя очень задевают, в том числе даже вот произведения, например, эмигрантских писателей, вот я сейчас вспоминаю. Вот эта мечта, она живет как бы в нашем сердце. И вот прежде чем мы начнем с вами разговор о мечте, давайте обратимся к словарю Даля, который говорит, что значит мечтать. Мечтать – это играть воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать, представлять себе то, чего нет в настоящем, задумываться приятно и думать о несбыточном. И вот еще здесь в дополнении написано, что раньше в народе считалось, что мечтательность возникает по воле злой силы. Вот такой предстоит нам разговор с вами.
Ну, мечты, мечтательность вообще святыми отцами неодобрительно они к ней относятся, потому что мечты, они уводят человека от того, что у него есть сейчас и здесь.
От реальной жизни.
Да. Митрополит Антоний Сырожский говорил, что молитва – это значит быть здесь и сейчас перед Богом. Да, а мечты, в мечтах человек, он где-то в другом месте, в другое время, в других обстоятельствах. То есть это можно сказать, что мечтательность, она прямо противоположна состоянию молитвы. Но вот когда мы посмотрим на маленьких детей, они играют. И они, играя, воображают, что игрушки перед ними живые, да? Машинки ездят, куклы ходят, там, зайчики прыгают. И от игры они, естественно, переходят к мечтам. Кем я хочу быть, да? Кем будет вот эта кукла где-нибудь там? И этот процесс, он естественный. Мечтают все дети. И в этом нет ничего плохого, когда мечтают маленькие дети. Когда они подрастают, они могут вырастать из мечты и могут начать учиться планированию. Кем они хотят быть и что они могут для этого сделать? Чему надо научиться, чтобы достичь своей мечты? Но, к сожалению, далеко не все люди переходят от этой мечты к реальным делам, которые помогали бы эту мечту осуществить. А многие так и остаются в мечтах. Сейчас у меня все плохо, сейчас у меня все серо, я сяду дома, сяду в кресло, укроюсь пледом, налью чашку чая и буду мечтать, да. Убегу от этой жизни, туда, где мне хорошо, туда, но туда, куда человек такой мечтательный убегает, нет этого места, нет этого состояния. И человек, получается, на мечтательность может потратить на пустоту, да, он может потратить даже всю свою жизнь. И это вот об этом предупреждают святые отцы, что вот это губительно, мечтательность, потому что она притягательна, потому что легко в мечтах все достигается. И поэтому человек может начать сбегать в мечту, да, от реальной жизни, от того места, где его хочет видеть Господь, где этот человек может что-то сделать.
А давайте мы сейчас прочитаем вот эту вот историю про молодого человека, да? Монти. Вот тут нам рассказывает такую историю. Сейчас прочитаю ее. Значит, вот когда Монти было 16 лет, вот это такая интересная информация для того, чтобы можно было проанализировать и порассуждать об этом. Когда Монти было 16 лет, задали ему написать сочинение о том, что он хочет, когда вырастет. Ну, мальчик не русский, да, видимо, из американской литературы. Монти долго мучился и потратил множество часов на описание своей мечты. Он хотел когда-нибудь стать владельцем ранчо. Он исписал 7 страниц, описывая в самых мельчайших подробностях ранчо площадью 200 акров и нарисовал план расположения всех строений, конюшен и дорог. Он даже нарисовал очень подробный план дома, который он построит площадью 4000 квадратных футов. На следующий день Монти отдал свое сочинение учителю. 2 дня спустя его учитель вернул ему сочинение, поставив жирную красную двойку и приписав в тетради «Останься после урока». После урока мальчик с мечтой подошел к учителю и спросил, почему он получил 2 за свое сочинение, на что учитель ему ответил, «Потому что такая мечта неосуществима для такого мальчика, как ты. Тебе нужно много, очень много денег, чтобы приобрести такую ранчо. А какие деньги есть у тебя? Никаких. Ты ведь сам из очень бедной семьи. Нет никакой возможности для тебя осуществить твою мечту. Она неосуществима. Вот что я тебе скажу. Ступай домой и напиши другое сочинение, в котором ты опишешь другую ситуацию, более реалистичную мечту, и тогда я поставлю тебе уже другую оценку». Так вот, мальчик вернулся домой и попросил совета у своего бедного отца. И вот что он услышал. «Сынок, боюсь, тут я тебе не помощник. Я думаю, что это должно быть только твое решение. И у меня есть ощущение, что это будет действительно важное для тебя решение». Монти обдумывал слова отца целую неделю. Наконец он вернул учителю то же сочинение и сказал. «То же сочинение. Вы можете оставить себе 2, сказал он учителю, а я оставлю себе свою мечту». И вот прошло время, Монти давно окончил школу, стал взрослым. Он рассказал эту историю и, повернувшись к группе слушавших его людей, произнес: «Я рассказал вам эту историю, потому что вы все сидите в моем доме площадью 4000 квадратных футов, посреди моего ранчо площадью 200 акров. А то сочинение висит в рамке над камином». Монти продолжил. «Самая удивительная часть этой истории заключается в том, что 2 назад, летом, все тот же учитель привез сюда 30 школьников, и они неделю расположились лагерем на моем ранчо. Перед отъездом учитель мне сказал: «Послушай, Монти, я об этом могу тебе сказать сейчас. Когда я был твоим учителем, я был своего рода вором мечтаний или вором мечтаний. Мне сейчас очень жаль, что тогда я украл множество детских мечтаний, но я очень рад, что ты нашел в себе смелость отстоять свою мечту». Вот это как-то очень интересная история, да? И здесь нужно разделять, что такое мечта.
А что такое высокое, почти сложное достижение цели?
Да. И что такое планы?
Да, этот юноша в 16 лет поставил себе вот такую задачу и достиг ее.
Ну, вот как вы считаете, вот этот случай, о чем он говорит? Ведь есть абсолютно бесплодные мечты. Вот мы же об этом говорили, да, что люди мечтают и остаются несчастными на всю свою жизнь, так и ничего не предприняв. То есть что здесь в этом молодом человеке было? Вот он из бедной семьи, и он рисовал, визуализировал все это, и это у него осуществилось. Вот как-то хотелось бы поподробнее вот об этом.
Я думаю, что он достиг своей мечты не потому, что изображал, да, а потому что предпринимал шаги, чтобы достичь своей цели.
Но это ведь самое трудное.
Да.
Это же требует знаний и воли.
Это требует встать и начать трудиться.
Действовать.
Да. И вот встать и начать действовать — это действительно самое сложное. И этому юноше все-таки 16 лет было, да, то есть это уже не детские мечтания, можно сказать, такая юношеская цель, которую он себе поставил в жизни. И я думаю, что если бы его жизнь повернулась бы по-другому, да, он, может быть, и не достиг бы вот этого дома и этой земли. Но, а может быть, дом был бы его в 10 раз больше, чем он себе запланировал, да? Но то, что он начал трудиться над осуществлением мечты, может быть, для того, чтобы доказать свое право на мечту учителя, вот это, несомненно, ему пользу принесло.
Вот это право на свою мечту. А вот скажите тогда, чем отличаются вот эти мечты, например, десятилетних ребят, вот от уже подростков?
Я думаю, что тут разница не в возрасте, да, а разница в реалистичности мечты. То есть человек может мечтать стать даже космонавтом, да, но он может либо просто мечтать об этом, а может начать какие-то шаги в этом направлении предпринимать. Физкультурой заниматься, физику учить, там, узнать то, что необходимо для того, чтобы поступать в школу космонавтов. И это и десятилетний может начать над этим работать. А потом мечта может измениться, и в этом нет ничего плохого. А вот знание физики и хорошее развитие тела у него останется.
Ну а тогда вот если взять детей, у нас у многих дети мечтают. Вот может быть у вас, в вашей семье четверо детей на сегодняшний день, да? Вы не сталкивались с такой ситуацией? И дети достаточно небольшого возраста.
Ну... Старшему сейчас 10 лет.
Вот.
Младший через несколько дней будет 2 года. Поэтому у них, думаю, разные мечты в этих возрастах. Но старший мой сын, его мечты уже, можно сказать, с планированием.
Связаны.
Да. Они... Там лодку мечтают летом построить, что-то там планируют, какими механизмами ее оснастить, там, что сделать, как. Не знаю, получится ли у нас этим заняться, этим летом или нет, да, но, по крайней мере, это уже вот такие вот, похоже на планирование.
Ну, эта мечта, она все-таки более реальная, лодку. Ну, это вот у меня сын тоже мечтал о лодке, и она, ну, как бы, да, она осуществилась.
У меня сын такой реалист, у него мечты реалистичные.
Вот, это вы, наверное, ему этому научили родители. А когда вот, например, смотрите, вот, ну, вот в данном случае бедная семья, которая, а ребенок видит, что вокруг много богатых людей, и у них все есть, это вот как бы зависть такая, и он тоже начинает фантазировать, еще книги такие попадаются под руку каким-то образом непонятным, и его вот такая мечта жить в большом городе, может быть, в Париже, может быть, вообще где-нибудь, может, в России жить, это не имеет значения, но иметь большой дом, иметь дачу. Вот как, скажите, такому, допустим, ребенку можно помочь?
Ну, вы сказали ключевое слово – зависть.
Да.
И часто в мечтах человек реализует какие-то страсти, которые он не может реализовать в жизни. И мы сами, проанализировав то, о чем нам мечтается, да, или о чем мечтают дети, мы можем понять, чего, что не так в духовной жизни. Но если убрать зависть из этой мечты, то тогда будет более радужная картинка, потому что жить, стремление к счастью, оно естественно, да, ведь нас Господь сотворил не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы были счастливы. И мечтать о том, чего не хватает, и потом, если получится этого добиваться, то это прекрасно.
А можно как-то вот помочь-то вот таким детям, у которых такие необъемные аппетиты, которым надо вот всего и много? Я действительно знаю вот такую женщину, взрослую, которая тоже очень так складывалась, так скажем, не блистательным образом ее жизнь. но тем не менее вот она имеет то, что она имеет сегодня, и семью, и большую квартиру, и детей. Конечно, там не без проблем, но это вот как-то вот осуществилось. То есть мне вот всегда хочется какой-то такой конкретики и понять, как можно помочь все-таки вот в таких ситуациях.
Помочь реализовать планы или помочь в духовном отношении?
В духовном, конечно, в духовном отношении. Я-то это очень хорошо все понимаю, что это как раз вот, да, здесь все страсти. Вот недаром же говорят, какой человек, какие мечты человека, такие его и страсти, какие книги, какие друзья. То есть какая даже пища, можно о человеке многое что рассказать.
В духовном отношении человек должен, прежде чем куда-то пойти, он должен понять, где он находится. И в духовном отношении человек должен вначале трезво увидеть себя, в каком он состоянии находится.
А если ребенок вот взять, он же не может себя абсолютно трезво оценить?
Абсолютно трезво себя никто не может оценить. Но двигаться в этом направлении может и ребенок в том числе. Если ребенок слабенький, если ребенок там неуспешный в каких-то вопросах, а в мечтах он чемпион и победитель Олимпиад, да, то путь к вот этим чемпионским титулам начнется с трезвого взгляда, что я не могу гантельку приподнять, да. Что для того, чтобы достичь вершин, надо понять, где я нахожусь сейчас. И если человек начинает трезво глядеть на себя, то в нем пробуждается такое чувство, как смирение. Да? И трезвый, смиренный взгляд на себя поможет найти, понять, во-первых, нужна ли нам вот эта цель, вот эта мечта, да? А во-вторых, начать шаги к ней предпринимать. Но мы с вами вот говорим как-то вот о мечтах, которые, ну, сродни целям, да, все. Вот есть дети, которые просто фантазируют, да. И вот эти мечты, они другого рода. Вот есть люди, которые пишут сказки, да, есть люди, которые там спектакли ставят. И вот эти мечты, да, они другого рода, и они могут нести людям какие-то эмоции, да, приносить радость людям, учить любви, учить пониманию других людей, их внутреннего состояния. Сопереживать героям вот этих вот фантазий или сказок, или мечты, да. И вот если это есть в мечтах у ребенка, то это тоже хорошо.
Дорогие наши слушатели, я напомню вам, что сегодня у нас в гостях священник Павел Ващенко, батюшка-клирик прихода всех святых города Екатеринбурга. И можно нам позвонить на прямой эфир, номер телефона 379-65-94. Ну, может быть, звонков нет, потому что здесь, понимаете, такая очень тема достаточно интимная.
Личная.
Да, личная. И поэтому я думаю, что не каждому хочется как-то раскрывать свои мечты, я так думаю. Даже я вот, у меня тоже было такое желание поделиться своими мечтами, но я вот честно вам скажу, что я уже сейчас ни о чем не мечтаю. Это так грустно. Очень бы хотелось. Даже встретила одну православную женщину, которая много лет в церкви, и вдруг она говорит такую фразу: «А все-таки мечтать нужно». И она была вот такая ёмкая, эта фраза, и я, по-моему, даже не один день об этом думала. Но всё-таки понимаю, что, да, с мечтами очень всё непросто.
Да, очень непросто, и, к сожалению, многие люди, уходя в мечты, забывают об этой жизни. Бывает, встречаешь человека, там, он человек ну, грустная тема, да, лежит там, умирает, да, и всем понятно, и родственники глаза отводят, что вот ему вот-вот. А он лежит и говорит, там, батюшка, я сейчас вот там выздоровею, и я там вот развернусь, и вроде бы как планы строю, да, но вот эти... Но абсолютно нереалистичное что-то, потому что нетрезво на себя смотрит. Вот это очень печально. Вот это мечты могут помочь человеку, когда они хоть как-то соотносятся с реальностью и с трезвым взглядом на себя. Вот я так думаю.
Вот я мечтала, так скажем, узнать про... И историю книжки Астрид Лингрид «Пеппи длинный чулок», которую, ну, факультативно, можно сказать, проходят вот наши школьники. И когда они начинают читать эту книгу, это независимо, православный этот человек, не православный, но это как бы очень-очень так потрясает эта девочка. Вот, и я бы очень хотела, чтобы вы как бы свое мнение высказали. Единственное только, что хочу сказать, значит, я в своем детстве эту книгу не читала. И вот, да, давайте вот сейчас мы прервемся и послушаем, у нас есть звонок.
Телефоны, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да.
Я про мечту хочу сказать, да?
Да.
Про православное радио?
Да. Слушаем вас.
Вот. Я бы хотела вот еще что добавить. Вот есть мечта, есть фантазия, а есть иллюзия. И вот очень важно, если для, что касается детей, то отделить мечту и фантазию вот от иллюзии именно. И постепенно, не сразу убирать вот эту вот мечту у ребенка, а именно научить его отличать. Вот если он проживает в фантазии, это как в сказке. Если он мечтает, то он должен как-то наметить какой-то путь осуществления этой мечты. А если вот иллюзия, то это вот совсем другое. Это как бы ложь получается. И вот если эти три разделить, то вот это будет, мне кажется, воспитание уже более глубинное. А потом вот еще душа человека, она ведь живет не всегда реальностью, она живет мифом.
Но да, чем мы питаем душу, тем она и будет жить. Будем питать иллюзию.
А это вот сложное понятие. И потом еще что я хочу сказать, что вот ребенок до 16 до 14 лет.
Что и ребенок?
До 14, да, до 16 лет у него нет еще аппарата логики, когда он может быть вот абсолютно трезво оценить себя. И если ему помешать в этот момент, то он может и замкнуться, и, в общем, это будет гораздо хуже, если же у него потом что-то в мечте не получится с его мечтой.
Ну, я с вами не соглашусь
в таком...
Послушаем, батюшку, спасибо.
Я не соглашусь с вами в таком возрастном ограничении, потому что логика, она... У кого-то есть и в 5 лет, у кого-то нет и в 50. И трезвость тоже у кого-то есть очень рано, а кто-то ее и до смерти не достигает. Но вот то, что задача родителей помочь ребенку уйти от иллюзии к трезвому взгляду на свои обстоятельства, вот в этом вы абсолютно правы. То, что вот мы употребляли слова «мечта» и «мечтательность», да, то есть вы говорите о мечтах и об иллюзиях.
И о фантазиях.
Да. И иллюзии, они могут быть разными. Вот Томас Эдисон, изобретатель, известный, ламп накаливания, известная история, что его выгнали из школы, написав письмо родителям, что этот мальчик не способен к обучению вообще. А мама, взяв это письмо, прочитала своему сыну, что ваш сын слишком умен, чтобы в нашей школе учиться. И вам надо его учить дома. И только уже став известным человеком, Эдисон взял в руки то письмо и понял, какой великий подвиг его мама сделала. Она не опустила руки, да, и не сказала, что ты туп, глупый. Тебе не место среди образованных людей, а помогала ему. достичь высот, и он превзошел тех, кого ему предпочли, как более умных.
Ну да, это можно, об этом тоже много размышлять, но опять же, делается ли это во славу Божью, вот это такой вот...
В случае с Томом Эдисоном, я думаю, что эта мама совершила настоящий подвиг. Родительский христианский подвиг. Угу,
угу. Вот я и подумала о том, что не всякие мамы на это способны. Но вообще очень хороший вопрос, что такое иллюзия, фантазия и мечта. И я думаю, что вопросы, они как бы поставлены. Ну вот давайте, у нас немного, в общем-то, еще 15 минут остается до окончания эфира. Все-таки вот про Пеппи, если можно спросить ваше мнение об этой книге, об этой истории, об этой девочке, как вообще относиться православным детям вот к этой девочке?
Мы с вами вот до эфира немножко говорили об этой истории, пришли к мнению, что слово, которое описывает Пеппи, это юродство, да?
Ну, вот я к такому мнению пришла, что она все равно в некотором роде, безусловно, юродствует.
Но это юродство не Христа ради, да? То есть она нарушает нормы, она нарушает обычаи, приличия, можно даже сказать, нарушает, да?
Но... И это, кстати, все так нравится детям.
Но, да, и детям нравится, потому что в основе ее поступков нет зла. Мне кажется, так. И вот потому что ее вот эти дурачения, да, вот эти вот ее придумки, они не злые в основе. Поэтому так они детям и нравятся.
Я просто, батюшка, сейчас вспомнила вот о чем, что когда писатель создает какой-то образ, вот он его по-своему рожает, да, и потом вот эти вот Пеппи, я не знаю, герои самых разных книг, они уже становятся самостоятельными образами, и они уже самостоятельно совершенно живут. Так вот, вопрос такой, как тогда вообще объяснять смысл вот этой задумки автора, для чего была создана Пеппи, хотя мы историю тоже знаем об этом, что писательница написала это повествование, эту историю для своей больной семилетней девочки.
Чтобы привнести в ее жизнь радость.
Радость, да, радость. Вот это действительно убедительно, это и есть истина.
Но...
И этого достаточно?
Я не знаю.
Но вы, тем не менее, все равно сказали, что она вам не симпатична. Мне хочется...
Может быть, потому что я так же, как и вы, ее прочитал далеко не в детстве.
Я еще, кстати, ее и не прочитала. Я только еще половину прочитала.
Я уже немножечко по-другому оценивал ее поступки, да, как... Но другой персонаж, который тоже нарушает вроде как приличия, Карлсон, да, он, угу, мне кажется, более симпатичным.
Более симпатичным почему?
Хотя он тоже и эгоистичен, да, хотя он тоже себелюбив, да, 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 да.
Почему я вам задаю этот вопрос? Потому что это же вот эти... Почему привлекает книга Пеппи? Потому что это бурные фантазии. Это вообще прежде всего то, что бросается в глаза, что там жили дети, и им было скучно. И вот появляется эта девочка, которая нарушает вообще весь этот...
Дело было вечером, делать было нечего.
Да. Вот. Какой уж тут Господь в этой истории... И точно так же было ведь и с малышом, когда он тоже был абсолютно одинок, да, и, собственно, там у него были брат и сестра, но...
Большие, серьезные,
да,
занятые.
Да, да, и тоже и папа с мамой вроде бы такие же положительные люди, и все как бы по-своему любили, но он был самый маленький, всем это известно, но он был очень одинок, и вот эти фантазии начинают его как бы... И в конце концов он получает собаку.
Ну и собака, и Карлсон, все ему приносят радость.
Заканчивается все ведь очень так радостно, оптимистично. сбила я вас немножко с мечтательности, да, с темы нашей сегодняшней беседы. Ну, давайте вот тогда еще посмотрим. Вот тогда ответьте на такой вопрос, что вот я уже об этом сегодня говорила, что раньше в народе считалось, что мечтательность, она возникает по воле злой силы.
Ну, вот мы с вами все в терминологии плаваем и плаваем, да? Мечты, мечтательность, иллюзии, фантазии. Это все довольно-таки близкие на самом деле слова друг к другу. И кто-то чуть-чуть один из смыслов вкладывает, кто-то чуть-чуть другой. И что мечтами бесы нас уводят от реальности, от духовной жизни, это действительно так. Они нам, еще не имеющих никаких духовных даров, да, нашептывают, что вот мы молитвенники, что вот мы молодцы, что мы добрые люди, что мы настоящие христиане в конечном счете, да. Если нам не хватит трезвости взглянуть на себя, какими мы есть на самом деле, то мы и будем жить мечтами. И, к сожалению, таких христиан, а чаще христианок, довольно много в наших храмах. Там, когда женщина ходит в храм, молится, постится, да, но вокруг нее сложности. Дети не хотят за ней в храм идти, внуки не хотят молиться. А почему? А потому что они не видят в ней вот этой радости духовной жизни. А она мечтает о себе, да, что она настоящая христианка, не имея смирения увидеть себя такой, какая она есть. Вот в этом отношении, да, многие мысли про себя, да, и приписывание себе каких-то заслуг, это действительно проблема, горе в духовной жизни.
Вот как вы думаете, вот этот разговор о мечтательности, вот как бы, насколько она вредна в духовной жизни, понятен вот тем радиослушателям, которые все-таки не церковные еще люди?
Я думаю, это очевидная тема.
Я, знаете, недавно услышала от одной женщины такое совершенно поразившее меня выражение. Она сказала: «Моя мертвая жизнь». И когда-то я эту женщину знаю, а когда-то она, я знаю, что она тоже мечтала очень. Она мечтала и сказала, что, в общем, ни одна моя мечта не осуществилась.
Ну, а о чем она мечтала? О богатом принце, богатой жизни?
Это мне неизвестно. Но человек, как бы, вот как вот такому человеку помочь? Он не в церкви. То есть утешения нет.
Ну, вне церкви это действительно невозможно достичь. Утешитель, он только в церкви приходит, Дух Святой. И мы можем идти к Богу, да, а мы можем идти к своим мечтам, приходя в церковь. И мы получим разный результат. Кто хочет Бога, тот его найдет в церкви. А кто хочет чего-то другого, хочет вот казаться настоящим христианином, хочет еще чего-то, он и будет разочарован.
А вот еще такой у меня вопрос в окончании, может быть, передачи. Нужно было его пораньше задать, но все-таки надо тоже это проговорить. Вот помните, вы говорили сегодня сами о том, что вот была такая теология слова, движение такое было, да, путем визуализации создавать себе свое будущее – И в основном нам советовали об этом иностранные специалисты, так скажем, да, что вот нужно брать такой лист бумаги или брать журнал, вырезать оттуда там всевозможные картинки, автомобили, домов, богатых одежды. И ты постепенно будешь, значит, всем этим заниматься, вырезать, и у тебя будут мысли так работать, что это все на самом деле и осуществится, это все и произойдет в твоей жизни. И я думаю, что может быть, многие этим и занимаются еще сегодня.
Я думаю, что для русского человека странно такими вещами заниматься в принципе. Эллочка Людоедка, мы ее все знаем, она и картинки делала, и там какой-то там дешевый мех зеленой краской красила, но это не помогло ей.
Не знала 12 слов, по-моему, так у Ильфа и Петрова. Ну, да?
Сколько это там, очень
совсем
немного.
Совсем немного. Угу.
Но это ей нисколько не помогло. И вот человек, когда идет таким путем, то он лжет себе, да, и лжет перед Богом. И вот эта вот мечтательность, вот эта вот иллюзия в крайней степени, да, вот она в некоторых сектах есть. И у Эллочки Людоедки она есть, а нам она совершенно не нужна, я думаю.
И подводим сейчас мы итог нашей сегодняшней программы. Вы говорили о том, что нам нужно об этом порассуждать, что такое мечтательность.
Мечты – это уход от сегодняшнего реального дня куда-то в другое место. И поэтому, я думаю, в одном случае это может принести нам пользу, да, потому что поможет взлететь, поможет достичь того, чего кажется нереальным сейчас. А может и повредить, если мы уйдем слишком далеко в своих мечтах, если мы забудем о том, кто мы, где мы, какие мы. И поэтому вот я говорил уже, да, молитва, она в определенной степени полностью противоположна мечте. И для человека, который молится, я думаю, что ему легче разобраться со своими мечтами и сделать их более реальными. Перейти к планированию, перейти к реализации, перейти к достижению тех целей, которые нам хочется.
И в этом вот прекрасный пример вот этого 16-летнего мальчика, да, который все-таки не отказался от своей мечты.
Ну, вы правы, абсолютно.
Потому что если бы он отказался, то ничего бы вообще и не было. Это была бы трагедия вообще для всех.
Да, если бы он поставил себе цель поменьше, то он бы и достиг поменьше, скорее всего.
Ну, отец Павел, сегодняшний эфир мы заканчиваем с вами. Большое вам спасибо. Вот, и до встречи в эфире, даст Господь.
Да, слава Богу.
Дорогие наши слушатели, спасибо вам за звонки. Гостем нашей сегодняшней программы «Беседы о вечном» был клирик прихода всех святых города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. Мы говорили о мечтательности.
Спаси всех, Господи.